Глава 5.
«Элен, я выхожу из конкурса. Меня тошнит».
«Подожди, я дам тебе убик. Он мгновенно поставит тебя на ноги».
Принимаемый в соответствии с инструкцией, убик приносит облегчение голове и желудку. Помните, убик всегда рядом. Избегать продолжительного пользования. За время долгого вынужденного безделья антителепат Типпи Джексон привыкла спать до полудня. Вживленные в мозг электроды стимулировали быстрое движение глаз, и сны Типпи между перкалиевыми простынями были интересны. На сей раз ей приснился таинственный агент Холлиса, наделенный невероятной пси-энергией. Всех прочих инерциалов Солнечной системы, кто благоразумно не отказался от задания, этот сверхъестественный феномен просто смешивал с грязью. Теперь дошла очередь и до нее.
«Я сам не свой в твоем присутствии», — заявил ей загадочный противник, и лицо его исказило дикая и злобная гримаса, делавшая его похожим на взбесившуюся белку. Во сне Типпи ответила:
«Вашим взглядом на самостоятельную систему недостает определенности. Из бессознательных проявлений, над которыми человек, кстати, не властен, вы создали шаткую теорию личности, поэтому я и внушаю вам страх». Нервно оглядевшись, телепат Холлиса спросил:
«Разве ты не из защитной организации?
Неужели с вашим изумительным даром вы не можете прочесть мои мысли?»
«Не могу», — огрызнулся телепат. «Мой талант пропал. Поговорите лучше с моим братом Биллом. Эй, Билли, как тебе эта леди?»
Похоже на своего братца-телепата, Билл откликнулся:
«Мне-то что? Я прогност, на меня она не действует».
При этом он переминался с ноги на ногу и скалился, обнажая огромные серые и тупые, как лопата, зубы.
«Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом».
Он запнулся и наморщил лоб.
«Как там дальше, Мэтт?»
«Уродлив, исковеркан, и до срока я послан в мир живой, я недоделан»,
— продолжил, почесываясь, брат-телепат.
«Ну да, вспомнил. Такой убогий и хромой, что псы, когда пред ними ковыляю, лают. Это из Ричарда Третьего»,
— пояснил он Типпи. Братья одновременно улыбнулись. Даже клыки у них были тупыми, как будто питались они исключительно сырыми семенами.
«И что это значит?» — спросила Типпи.
«А то», — в унисон ответили Билл и Мэтт, «что сейчас мы тебя...»
От звонка видеофона Типпи проснулась. Пошатываясь, моргая, с цветными кругами перед глазами, она, наконец, добралась до трубки.
«Алло?»
На экране возникло лицо Гленна Ранситера.
«Здравствуйте, мистер Ранситер».
Типпи поспешила выйти из поля зрения видеокамеры.
«Есть работа?»
«Рад, что застал вас, миссис Джексон», — прогудел Ранситер. «Мы с Джо Чипом формируем группу, всего 11 человек, для особо важного задания. Мы посмотрели личные дела всех сотрудников. Джо считает, что вы подходите, и я с ним согласен. Как скоро вы сможете добраться?»
Голос Ранситера звучал вполне оптимистично, но лицо на экране выражало тревогу и озабоченность.
«Придется куда-нибудь ехать?»
— спросила Типпи.
«Да, укладывайте вещи»,
— строгим тоном Ранситер добавил.
«Предполагается, что вы всегда готовы к отъезду. Таково наше условие. Я бы не хотел, чтобы его нарушали, тем более сейчас, когда...»
«Я уже собрана. Через 15 минут буду в конторе. Только оставлю записку мужу, он сейчас на работе».
«Хорошо, хорошо»,
— озабоченно сказал Ранситер. Похоже, он уже думал о следующем человеке в своем списке.
«До свидания, миссис Джексон».
«Да чего странный сон», — подумала Типпи и переоделась. «Что они там читали, Мэтт и Билл?»
«Из Ричарда Третьего», — вспомнила она, и перед глазами опять встали их огромные тупые зубы и шишковатые головы с пучками, похожих на сорняки рыжих волос.
«А я, кажется, не читала Ричарда Третьего. А если и читала, то в далеком детстве. Как могут присниться стихи, которых ты не читала?» — подумала Типпи. «Может, пока я спала, ко мне подключился телепат? А может, телепат вместе с прогностом, как во сне? Пожалуй, стоит поинтересоваться в исследовательском отделе, не работает ли случайно у Холлиса команда братьев по имени Мэтт и Билл». Встревожившись не на шутку, она начала торопливо одеваться. Раскурив толстую гаванскую сигару, Рэй Гленн Ранситер откинулся в роскошном кресле и нажал кнопку селектора.
«Миссис Фрик, выпишите премиальный чек на 100 кредиток на имя Джей Джей Эшвуда».
«Слушаюсь, мистер Ранситер».
Джей Джей Эшвуд с маниакальной неутомимостью расхаживал по огромному кабинету шефа, стуча подошвами по натуральному паркету, чем весьма раздражал Ранситера.
«Похоже, Джо Чип не сумел мне объяснить, что она делает», — проворчал Ранситер.
«Джо Чип просто олух».
«Как удается Пат погружаться в прошлое?» «Готов поклясться, это не новый талант, просто наши агенты до сих пор его не замечали. В любом случае, нелогично со стороны защитной организации брать на работу такого человека. У нее способность, а не антиспособность. Нам нужны...»
«Я уже объяснял, и Джо подтверждает это в своем рапорте. Она нейтрализует прогностов».
«Скорее, побочный эффект», — задумчиво проговорил Ранситер. «Джо считает ее опасной. Не пойму, почему».
«А вы не спросили?»
«Он, как обычно, юлит. У Джо никогда нет аргументов, одни предчувствия. Кстати, он намерен включить ее в операцию Мика».
Ранситер порылся в лежащих на столе бумагах и переложил их по-другому.
«Пригласите Джо, посмотрим, что с нашей группой».
Ранситер взглянул на часы.
«Сейчас все соберутся. Я лично считаю, что включать в группу эту Пат Конли — безумие. Ты не согласен, Джей Джей?»
«У них же связь», — проворчал Джей Джей Эшвуд.
«Что за связь?»
«Сексуальная и гармоничная».
«У Джо не может быть гармонии. Нина Фрид на днях читала его мысли. К тому же он сейчас на мели, так что...»
Дверь кабинета открылась, и миссис Фрик неуверенными шажками засеменила к столу Ранситера с чеком для Джей Джей Эшвуда.
«Теперь понятно, зачем он включил ее в операцию», — проворчал Ранситер, подписывая чек. «Не хочет ее отпускать. Он ведь тоже едет. Считает, что мы сами обязаны провести замеры».
«Спасибо, миссис Фрик».
Ранситер жестом попросил ее удалиться и вручил чек Джей Джей Эшвуду.
«Предположим, мы измерим поле. Оно окажется слишком большим для наших инерциалов. Кто будет отвечать?»
«Мы», — сказал Джей Джей Эшвуд.
«Я их предупреждал, что 11 человек не хватит. Мы выставляем лучших людей, все, что у нас есть». Надо признать, что расположение Стэнтона Мика для нас чрезвычайно важно. Даже не верится, что столь богатый и могущественный человек проявляет слепоту и скупость. Миссис Фрик, пришел ли Джо?»
«Мистер Чип вместе с другими ожидает в приемной», — отозвалась секретарша.
«Сколько там вообще людей, миссис Фрик? 10-11?»
«Да, примерно так, мистер Ранситер».
Повернувшись к Джей Джей Эшвуду, Ранситер сказал.
«Это и есть наша группа. Хочу посмотреть на них всех вместе, прежде чем они отправятся на Луну. Пусть войдут».
Добавил он в селектор и яростно затянулся зеленой сигарой.
«Поодиночке все действуют отлично. Это следует из характеристик».
Ранситер ткнул в пачку бумаг на столе.
«А вот как они покажут себя в группе? Какое смогут создать общее контрполе?»
«Думаю, время покажет», — проговорил Джей Джей Эшвуд.
«Я достаточно давно занимаюсь этим делом», —
сказал Ранситер, глядя на потянувшихся из приемной в кабинет людей.
«Это мой вклад в современную цивилизацию».
Джей Джей Эшвуд улыбнулся.
«Вы полицейский, на страже личной неприкосновенности». «А знаешь, что о нас говорит Рэй Холлис? Что мы пытаемся обратить время вспять».
Ранситер оглядел заполнивших кабинет сотрудников. Они сбились в кучу, никто пока не произнес ни слова. Все ждали, что скажет шеф.
«Ну и команда», — мрачно подумал Ранситер. «Вот эта тощая девка в очках с прямыми и желтыми, как солома, волосами, торчащими из-под ковбойской шляпы, Эдди Дорн. Черненькая, постарше и посимпатичней, с хитрыми бегающими глазками, в перехваченном нейлоновым поясом шелковом саре и теплых носках Фрэнси, шизофреничка, вообразившая, что мыслящие существа с Бетельгейзе, время от времени высаживаются на крышу ее дома. Подросток с волосами, как шерсть, весь окутанный облаком циничного превосходства, еще одна незнакомая девица в шляпе с цветами и в спортивных штанах. Всего 5 женщин и...» Ранситер подсчитал. 5 мужчин. Кого-то не хватало. Вслед за Джо Чипом в комнату вошла пылающая мрачным огнем Патриция Конли. Их стало 11. Группа собралась.
«Вы показали хорошее время, миссис Джексон», — обратился Ранситер к мужеподобной 30-летней леди в брюках и сером выцветшем свитере с портретом лорда Бертрана Рассела. «Вас я известил последний».
Типпи Джексон ответила кислой улыбкой.
«Некоторых из вас я знаю».
Ранситер поднялся из кресла, жестом приглашая людей рассаживаться.
«Вас, мисс Дорн, мы с Джо Чипом выбрали первый, благодаря отличным результатам в работе с С. Доулом Милипоном, которого вы потеряли недавно не по своей вине».
«Благодарю вас, шеф»,
— пропищала Эдди Дорн тонким срывающимся голоском, после чего вспыхнула и уставилась в противоположную стену.
«Я польщена участием в новом предприятии».
«Кто из вас Эл Хаммонд?»
— спросил Ранситер, глядя в бумаги. Высокий сутулый негр слегка приподнялся из кресла.
«С вами я еще не встречался», —
продолжал Ранситер, не отрываясь от папки.
«Вы имеете самые высокие показатели среди наших антипрогностов. Кстати, сколько здесь еще антипрогностов?»
Поднялось 3 руки.
«Вы четверо, несомненно, получите большую пользу от знакомства и работы с самой последней находкой Джей Джей Эшвуда. Мисс Конли, которая нейтрализует прогностов на совершенно ином уровне. Полагаю, она сама нам об этом расскажет».
Ранситер кивнул Пат и... Он стоял на 5-й авеню перед витриной нумизматической лавки и рассматривал вышедший из употребления золотой доллар, прикидывая, не присоединить ли его к своей коллекции. «Какой коллекции?» Ранситер даже вздрогнул. «Я же не собираю монеты. И вообще, как я здесь оказался? И сколько я тут болтаюсь в то время, как должен быть в своем кабинете, и...» Ранситер попытался вспомнить, чем он занимается. «Чем-то связанным с человеческими способностями, особыми талантами».
«Нет, то дело пришлось оставить. Да, из-за сердца. Но я же там был», — вспомнил вдруг он. «Несколько секунд назад, в своем кабинете, говорил с людьми о новом задании».
Ранситер закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться.
«Все пропало», —
пришла сонная мысль.
«Все, что я построил, пропало».
Глаза он открыл уже в своем кабинете. Еще там находились Джей Джей Эшвуд, Джо Чип и смуглая, необычайно красивая девушка, имени которой он не помнил. Кроме них в кабинете никого не было, что непонятно почему показалось Ранситеру очень странным.
«Мистер Ранситер», — обратился к нему Джо Чип, — «позвольте представить вам Патрицию Конли».
«Хорошо, что нас наконец познакомили».
Девушка засмеялась, и глаза ее возбужденно сверкнули. Ранситер опять не понял, почему. До Джо Чипа неожиданно дошло, что она действует.
«Пат», — сказал он громко, — «я не берусь утверждать, но что-то изменилось».
Он с удивлением оглядел кабинет. Все выглядело как обычно. Слишком толстый ковер, слишком много неподходящих друг другу предметов искусства. На стенах оригиналы художников, имеющих весьма смутное понятие о живописи. Глен Ранситер тоже не изменился. Мешковатый и седой, он, в свою очередь, озадаченно разглядывал Джо. У окна стоял Джей Джей Эшвуд. На нем были его неизменные, подпоясанные веревкой аккуратные брюки цвета березовой коры и высокая инженерная фуражка. Он один, похоже, не видел в происходящем ничего необычного.
«Ничего не изменилось?» — сказала Пат.
«Все изменилось», — повторил Джо. «Не иначе ты прыгнула в прошлое и пустила нас по другому варианту. Доказать это я не могу, точно так же, как не могу определить характер перемен».
«Давайте без семейных ссор»,
— нахмурился Ранситер.
«Семейных?»
— опешил Джо. Взглянув на Пат, он увидел серебряное кольцо с жадеитом и вспомнил, как помогал его выбирать за 2 дня до их свадьбы. Довольно шикарный, несмотря на его финансовые трудности. Сейчас все, конечно, не так. Пат с ее зарплатой и отношением к деньгам решила и эту проблему. Навсегда.
«Ладно, продолжим», — прогудел Ранситер. «Каждый из нас должен задать себе вопрос. Почему Стэнтон Мик обратился к другой защитной организации? Мы — ведущая фирма в отрасли. Мы расположены в Нью-Йорке, где он и предпочитает вести дела, и контракт должны были получить только мы. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет, мисс Чип?»
Ранситер с надеждой взглянул на Пат.
«Вы действительно хотите знать, шеф?»
«Да»,
— решительно кивнул он.
«Это сделала я»,
— сказала Пат.
«Как?»
«С помощью моего таланта».
«Какого таланта? У вас нет никаких талантов. Вы жена Джо Чипа».
Стоявший у окна Джей Джей Эшвуд напомнил. «Вы пришли сюда пообедать со мной и Джо».
«У нее есть талант», — пробормотал Джо.
Он мучительно пытался вспомнить, но ничего не получалось. Все тут же скрывал туман. Другой вариант развития. Другое прошлое. Не то, что привело к сегодняшнему дню, поэтому его и не вспомнить. В каком-то месте память обрывается. «Моя жена уникальна», — рассуждал Джо. «Она умеет делать то, что не способен ни один человек на Земле. Почему же тогда она не работает на Ранситера? Что-то тут не так».
«Ты ее измерял?» — спросил Ранситер. «Это, между прочим, твоя работа. Говоришь ты так, будто измерял. Слишком уж уверен в себе».
«В себе я не уверен», — отозвался Джо.
«Я уверен в ней», — добавил он про себя.
«Могу принести приборы, и мы посмотрим, что у нее за поле».
«Ну, хватит, Джо», — резко оборвал его Ранситер. «Будь у твоей жены антипсиспособность, ты бы определил это год назад».
Он ткнул пальцем в пульт на столе.
«Отдел кадров. У нас есть что-нибудь на миссис Чип? Патрицию Чип?»
Спустя мгновение в селекторе прозвучало.
«На миссис Чип у нас ничего нет. Может, проверить ее девичью фамилию?»
«Конли», — подсказал Джо. «Патриция Конли».
«На миссис Конли», — отозвался отдел кадров. «У нас есть 2 материала. Рапорт об обнаружении, подписанный мистером Эшвудом, и результаты проверки мистера Чипа».
Копии обоих документов немедленно выползли из аппарата. Взяв данные проверки, Ранситер нахмурился.
«Поди-ка сюда, Джо. Взгляни на это».
Он ткнул пальцем в бумагу, и Джо увидел 2 подчеркнутых крестика. Некоторое время они смотрели друг на друга, потом повернулись к Пат.
«Я знаю, что это означает», — спокойно произнесла она. «Невероятная сила воздействия. Антипсиполе уникально по своим проявлениям».
Пат напряглась, пытаясь дословно вспомнить формулировку.
«А ведь мы все-таки получили контракт Мика», — загремел вдруг Ранситер. «Я вспомнил, как собирал тогда группу из 11 инерциалов. Они пришли сюда, и я попросил Пат
продемонстрировать свои возможности», —
подхватил Джо. «Что она и сделала. Точно выполнила ваше задание. Именно это она и умеет. Моя оценка оказалась верной». Джо задумчиво обвел пальцем проставленные внизу листа символы. «Моя собственная жена...»
«Не жена», — сказала Пат. «Это я тоже изменила. А хочешь, я верну все назад, до того момента, как пошли перемены? Ваши инерциалы ничего не поймут, разве что кое-кого сохранятся смутные обрывки воспоминаний. Ненадолго».
«Я хочу снова получить контракт Мика», — сдавленно произнес Ранситер. «Хотя бы это».
«Если я ищу дарование», — пробормотал заметно побледневший Джей Джей Эшвуд. «Я их нахожу».
«Да уж», — выдавил Ранситер. «На этот раз нашли настоящий талант».
Селектор загудел, и раздался квакающий голос миссис Фрик.
«Здесь группа инерциалов, мистер Ранситер. Говорят, что вы вызвали их в связи с новым заданием. Вы готовы их принять?»
«Пусть войдут».
«Кольцо я оставлю себе», — сказала вдруг Пат, подняв палец с кольцом, выбранным вместе с Джо в другом времени. Из альтернативного мира ей захотелось сохранить именно это.
«Интересно», — подумал Джо. «Не решила ли она в дополнение к кольцу сохранить и супружеские отношения?» Вслух он благоразумно ничего не сказал, решив даже не поднимать эту тему. Дверь кабинета открылась, неуверенно озираясь, вошли инерциалы и постепенно расселись перед столом Ранситера. Тот пожирал их глазами, потом резко, как кот, запустил лапу в ворох лежащих на столе документов. Ему не терпелось узнать, не изменила ли Пат каким-то образом состав группы.
«Эдди Дорн!»
— рявкнул Ранситер.
«Да, вижу здесь».
Он перевел взгляд на сидящего рядом с ней мужчину.
«Хаммонд. Отлично, Хаммонд. Типпи Джексон».
Ранситер вопросительно оглядел присутствующих.
«Я очень спешила, мистер Ранситер», — откликнулась миссис Джексон. «Вы совсем не дали мне времени».
«Джон Илд», — сказал Ранситер.
Нечесанный подросток что-то хрюкнул в ответ. «А спеси у него, однако, поубавилось», — отметил Джо Чип. «Парень стал задумчив, ушел в себя. Интересно все-таки, что они помнят, все вместе и по отдельности».
«Франческо Спэниш», — продолжал Ранситер.
«Мистер Ранситер?»
Яркая, похожая на испанку женщина, вся дрожала от странного напряжения.
«Мистер Ранситер, пока мы ожидали в приемной, я слышала загадочные голоса».
«Это вы, Франческо Спэниш?»
— терпеливо переспросил Ранситер. Сейчас он выглядел как никогда уставшим.
«Я Франческо Спэниш. Всегда ею была и всегда буду».
Голос женщины звенел железной убежденностью.
«Я хочу рассказать, что поведали мне голоса».
«Лучше в другой раз».
Ранситер пододвинул следующую папку.
«Но я должна рассказать».
Не сдавалась миссис Пенниш.
«Ну хорошо. Прервемся на минуту».
Ранситер выдвинул ящик стола, достал таблетку амфетамина и, не запивая, проглотил.
«Послушаем, что поведали голоса мисс Пенниш».
«Мы все побывали в другом мире. Кто-то перенес нас туда. И мы жили там, ничего не подозревая, как в своем собственном. И только сейчас некая огромная всеохватывающая сила перенесла нас обратно, в родную вселенную».
«Это сделала Пат», — сказал Джо Чип. «Пат Конли, которая только сегодня поступила к нам на работу». «Где Тито Апостас?»
— спросил Ранситер, оглядывая присутствующих. Лысый человек, тряся козлиной бородкой, указал на себя. Он пришел в старомодных, в обтяжку брюках из шерсти золотой ламмы и, тем не менее, выглядел довольно стильно. Возможно, этому способствовали крупные яйцеобразные пуговицы на темно-зеленой рубашке. Как бы то ни было, он излучал достоинство, и Джо это почувствовал.
«Дон Дэнни», — прочел Ранситер. «Уже здесь, сэр», —
Доверительным кошачьим баритоном отозвался застывший на стуле худощавый мужчина, всем видом подчеркивающий свою добропорядочность. На нем была накидка и ковбойские брюки со звездочками из фальшивого серебра. Длинные волосы он перевязал лентой.
«Вы антианиматор», — произнес Ранситер, листая дело. «И пока у нас единственный».
Повернувшись к Джо, Ранситер добавил.
«Я не уверен, что он вообще понадобится. Может, лучше возьмем еще одного антителепата? Этих сколько ни бери, все мало.
Поскольку мы не знаем, с чем придется столкнуться, нужно предусмотреть все», — возразил Чип.
«Ладно, согласен»,
— кивнул Ранситер.
«Сэм Мундо!»
Тонконосый юноша в хламиде до самого пола с огромной тыквообразной головой судорожно выбросил вверх руку. Со стороны показалось, что анемичное тело дернулось без его участия. Джо хорошо знал этого парня. Интеллектуальное и физическое развитие Мунда закончилось несколько лет назад. Сейчас он выглядел значительно моложе своего возраста. В умственном отношении юноша находился на уровне енота, то есть умел принимать пищу, ходить, купаться и даже по-своему разговаривать. Зато его антителепатические способности были огромны. Однажды он в одиночку погасил Эс-Доула Милипона, о чем и месяцы спустя упоминалось в журнале фирмы.
«Ну вот», — сказал Ранситер, — «вот мы и дошли до Венди Райт».
Джо, как всегда, воспользовался случаем, чтобы получше разглядеть девушку, которую, будь его воля, он сделал бы своей любовницей, а еще лучше — женой. Не верилось, что Венди Райт состоит из крови и плоти, как все прочие люди. Рядом с ней Джо чувствовал себя толстым, потным коротышкой, недоучившимся олухом. Он даже ощущал работу своего организма, всей обеспечивающей жизнь начинки. Трубок, клапанов, насосов, компрессоров и приводных ремней, обреченных на заведомо провальное дело. Собственное лицо, когда Джо смотрел на Венди, казалось ему безобразной маской, а тело — дешевой заводной игрушкой. Венди Райт будто светилась мягким внутренним светом. Похожими на зеленые камни глазами она бесстрастно смотрела на мир, и никогда не было в них ни страха, ни отвращения, ни презрения. Она принимала все, что видела, и всегда казалась спокойной. Но куда больше Венди поражала его своей надежностью и невозмутимостью. Ни усталость, ни старение, ни болезни не имели над ней власти. Вероятно, ей было лет 25 или 26. Джо не мог представить ее в более молодом возрасте и не верил, что она состарится. Слишком хорошо она владела собой и окружающей реальностью.
«Я здесь», —
сказала Венди.
«Отлично», — кивнул Ранситер. «Остается Фред Завски».
Его взгляд уперся в мешковатого, странной наружности типа, с огромными ступнями, нечистой кожей, напомаженными волосами и, плюс ко всему, неестественно выпирающим кадыком. По сему случаю Фред нарядился в сорочку, напоминающую цветом зад бабуина.
«Это, наверное, вы?»
«Точно!» — кивнул Завски и захихикал. «Что теперь?»
«Господи!»
— Ранситер покачал головой.
«Хотя бы одного антипаракинетика мы должны были включить в группу. Это как раз вы!»
Шеф бросил на стол документы и поискал свою сигару.
«Вот и вся группа!»
— сказал он, обращаясь к Джо.
— Плюс ты и я. Может, хочешь что-нибудь изменить?
— Я доволен, — промолвил Джо.
— Думаешь, эта компания лучшая, что мы можем выставить?
Ранситер пристально на него посмотрел.
Да, Джо хоть и понимал, что это не так, объяснить все равно ничего не мог.
Теоретически, потенциальное антиполе 11 инерциалов было огромно, и все же...
«Не уделите ли мне секунду вашего времени, мистер Чип?»
Лысый, бородатый мистер Апостас в блестящих штанах из шерсти золотой ламы потянул Джо за рукав.
«Позвольте рассказать вам о том, что случилось со мной прошлой ночью. В состоянии транса мне, кажется, удалось установить контакт с одним,
а может, и с двумя людьми Холлиса. Похоже, это был телепат, работающий в паре с прогностом. Как вы думаете, стоит рассказать об этом мистеру Ранситеру?»
Джо Чип с сомнением посмотрел на шефа. Сидя в своем любимом дорогом кресле, тот пытался раскурить гаванскую сигару.
«Не стоит», — сказал Джо.
«Леди и джентльмены!»
Голос Ранситера перекрыл царящий в комнате шум.
«Мы отправляемся на Луну. 11 инерциалов. Джо Чип, я и представитель заказчика Зоя Вирт. Мы полетим на корабле нашей фирмы».
Ранситер вытащил из кармана круглые старинные золотые часы.
«Сейчас 3:30. Пратфолл-2 стартует с крыши главного здания в 4. «Ну вот, Джо»,
— вздохнул он, защелкнув часы и опустив их в карман.
«Неизвестно, как все сложится. Но мы приступаем. Жаль, что у фирмы нет своего прогноста. Узнали бы, что нас ждет».
Голос Глена Ранситера выдавал тревогу и беспокойство. На лице лежала печать ответственности и возраста.